Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале Аврора. Для вас работает ведущий Илья Бакатов. Сегодня у нас эфир, который немного отклоняется от основной линии нашего канала. Мы поговорим про видеоигры. Один наш спикер выразил мнение, что Россия не способна делать свои видеоигры. В связи с этим мы собрали двух людей, которые могут нам объяснить, что Россия, возможно, на что-то способна, возможно, уже делает. А может быть, все-таки нам дадут некоторые отрицательные показатели российской деятельности на поприще видеоигр. С нами сегодня Елена Янчук, общественный деятель, большой друг нашего информационного агентства, а также Александр Кузьменко, человек, которого можно даже назвать историком видеоигр. И, насколько я знаю, вы также занимали определенные позиции в журнале «Игромания». Вот так нашим зрителям поностальгировать. Хотелось бы, чтобы вы сказали, какую позицию конкретно вы там занимали.
Знаете, сколько уже, 15 лет прошло, а мне все поминают «Игроманию». Да? Хотя я работал и в компании Mail.ru на больших должностях и прочее. Я был, прошел все. То есть я вначале начинал с автора, потом был редактором, потом был заместителем главного редактора, потом был главным редактором, потом издателем журнала «Игромания». То есть буквально вырос с ним. И не умер.
Журнал закрылся. Вы удивляетесь, что вам кто-то это поминает?
Я вот как человек... Это было культовое явление на самом деле. Да. То есть журнал «Игромания» периодически... Знаете, меня до сих пор, несмотря на то, что я очень сильно изменился, я не работаю там уже 15 лет, меня до сих пор иногда узнают в супермаркетах. Хотя я, как-то говорят, селеба тир-3, да? 4 даже, я бы даже сказал. Это не тот человек, которого надо узнавать. Но мне очень приятно. Мне очень приятно, что я для поколения, вот мы тут за кадром немножко говорили, что вы тоже там на завтраках
экономили, как обычно. Да, я, собственно, сказал, что... Я из-за вашего журнала в школе периодически не ел, чтобы его купить. А вот мы с вами встретились.
Так вот ты где был, да?
Искал вас всю жизнь. Так, ну что же, Александр, вы у нас сегодня гость, поэтому мы начнем с вас. Мне здесь дали небольшую справочку, что 69% россиян в возрасте от 12 до 64 лет хотя бы иногда играют в игры на различных устройствах. При этом регулярно это делают целых 55%. И вот к вам, как человеку, который погружен в мир видеоигр, хотелось бы задать первый вопрос. Как вы оцениваете состояние российского рынка видеоигр?
Тут очень сложный вопрос. Смотрите, давайте начнем с простого. Люди, которые играют в игры, 69%. Ну, смотрите, с одной стороны, игра – это вот такой Xbox, какая-нибудь крутейшая игра, типа, там, не знаю, там, Alan Wake, Indiana Jones последнего. То есть, по сути, игры-фильмы, игры, которые стоят 200-300 миллионов долларов в разработке, это супермедийные проекты. С другой стороны, игра – это вот на то, что, условно говоря, no сексизм, как говорится, да, условная домохозяйка играет в перерывах между борщом и кормлением грудью. Да, то есть, это телефончик, и там забавные три в ряд, где пляшут мишки, если ты соберешься это правильно. Это все, в общем, мы называем словом «игры». Но мы можем слово «литература» называть, например, произведение Алексея Иванова, потрясающего писателя, а можем словом «литература» называть фанфики по Гарри Поттеру. Да? То есть, тут грань очень тонкая. И что конкретно называть играми, мы не знаем. Да. В принципе, некоторые игровые механики, так скажем, действительно используют практически все. Ну, слушайте, собирая даже бонусы в каком-то любимом супермаркете, мы, по сути, тоже используем в каком-то мере игровые механики. Нажми на трех котиков, короче, получи одну звездочку, собери звездочку, получи бесплатное молочко. Ну, то есть, это тоже, в общем-то, игровая индустрия. Но мы сегодня, я, по крайней мере, настаиваю, давайте поговорим про игры вот в их старом таком вот в нормальном, нам приятном понимании, когда вам дают либо какой-то нарратив, то есть историю, либо дают геймплей, ну, то есть, как возможность поиграть. То есть, в игры. И таких людей, я думаю, гораздо меньше все-таки, чем 60 или 50%. Таких людей, ну, давайте скажем, от силы 20. Точное исследование, мне кажется, если кто-нибудь и проведет, то на это потребуются годы. И не просто выборка из 100 человек, а, мне кажется, из 100 тысяч.
Ну, кстати, я на секундочку клиню, что как раз оценка ВЦИОМ, она похожа на вашу. Они недавно некоторые исследования проводили, и тоже они примерно оценивают где-то вот так вот в 20% людей, которые играют. Вот как раз, наверное, из контекста я понимаю, что в такие в игры в нормальном понимании, а не вот в эти там донатные помойки или мобильные и прочее. Поэтому, в общем-то, ВЦИОМ нам показывает примерную картину.
Вот примерно так вот по ощущениям и есть. Ну, то есть, смотрите, достаточно просто вот посмотреть по кругу, например, там, вашего общения. То есть, мы общаемся не только, например, со своими там ровесниками или с друзьями по интересам, мы общаемся с соседями по подъезду, ездим на СТО менять шины, и, например, вот последний раз меняли на машине, мне перебывали, так сказать, с летней резины на зимнюю, ну, как-то разговор, что не просто так стоишь, что ты смотришь, как другие люди работают, это, конечно, приятно посмотреть, как другие люди работают, но, тем не менее, типа, а вы чем занимаетесь? Я говорю, ну, вы знаете, вот, видеоиграми, и все. Я весь этот час замены слышал про то, как этот мужичок, такой неопределенный 50+, такой типично тусатый, такой нормальный работяга, прокачивал свой ИС-2 в танчиках. То есть он геймер? Нет, он не геймер. Но он любит прийти со смены, вот сесть, налить себе чайку покрепче, или еще покрепче чайку, и посидеть, вот две катки сделать, пока жена больше разогревает. Геймер? Ну, не совсем. Но играет в игры? Играет. Так что вот в целом он где-то здесь вот на грани, и я согласен с Амеленой, действительно какая-то очень релевантная цифра, судя по всему.
Ну да.
Александр, вопрос, который все-таки является основным, то была подводка, и, собственно, весь смысл сегодняшнего эфира заключается именно в нем. Какое место на этом рынке видеоигр занимают наши отечественные студии?
К сожалению, сейчас очень сложно определить, какая студия отечественная, какая нет. Вот смотрите, в позапрошлом году вышла замечательная игра Atomic Heart, которую я не перестану всячески рекламировать и говорить, что это прекрасная не просто игра, а вообще реклама так называемого русскости. Это игра, которая сделала для продвижения советского стиля больше, чем, не знаю, Горбачев своей перестройкой, по крайней мере, современного поколения. Что написано на сайте студии? Мы международная кипрская компания, состоящая там из людей. Я этих людей прекрасно знаю. Она состоит примерно 95% из бывших москвичей и прочих жителей наших крупных городов, еще на 5% из жителей Минска. Да? Русская игра, вообще русская, да. Представляете, всякая русская. Не очень. Почему? Потому что ей нужно продаваться в мире. А мы сейчас прекрасно знаем, что в этом мире происходит со словом «русская». Ну, то есть сейчас наша игровая индустрия, по сравнению с тем, чем она была, больших игр, я опять же имею в виду, чем она была там лет 5 назад, находится, к сожалению, в удручающем состоянии. То есть у нас из огромного количества студий, которые делали продукты класса А, такой еще есть термин AAA, три буковки А подряд, осталось всего ничего, действительно по пальцам одной руки. Ну что, осталось Леста с ее танчиками, потому что даже Wargaming перестал существовать, а танки World of Tanks переименовали в мир танков, чтобы понятнее было. А кто у нас остался? Компания 1С Game Esk, то есть 1С Game Studios, да?
Что у них есть?
Ил-2 Штурмовик.
А, понял.
В первую очередь. У них же новый проект, Война миров в Сибири. Новый
проект.
Похоже, это AAA. Их
проект.
Конечно.
Да, да. Красивый.
Да. Российский. Сказки Старой Руси, вот это вот потрясающий, да. Где Василиса в бронелифчике, вот мой любимый стилистический проект, хотя геймплей, наверное, весьма такой, простенький, скажем. Кто у нас еще остался? Вот ребята, которые делают Distortion, проект «Загадка» сейчас. То есть есть красивая картинка, есть красивый бегающий персонаж, стреляющий из лука, и игры нет. Но есть куча амбиций, это уже тоже неплохо.
Что-то это напоминает.
Смута. Есть у нас тоже
что-то смутное.
Что-то смутное. Про нее мы тоже, надеюсь, сегодня поговорим. И как пример, и как антипример.
Да.
То есть, по сравнению с тем, что было когда-то, это действительно плохо. Смотрите, когда начались известные события февраля прошлого года, не буду скрывать, действительно, я моментально лишился двух своих работ, да, потому что они были связаны так или иначе с созданием некого продукта, который ориентирован, я бы даже не сказал, что он на Запад ориентирован на весь мир. То есть это было создание игры, которые должны быть одинаково приятны и, скажем так, любимы и людьми из России, и людьми из Западной Европы, и людьми из Азии, и людьми из Северной Америки, да и южно желательно то, что в Бразилии играли. И когда Россию начали со всех сторон запрещать, все эти компании, они ринулись сразу, кто побогаче на Кипр, кто победнее в Сербию, кто совсем нищий в Грузию. Разошлось. Я, соответственно, вместе с ними тоже отправился в поход. Думаю, надо найти себе какое-то там применение. Вы знаете, игровая индустрия, она действительно осталась там русской. То есть русские, они сбились такие вот в узкие комьюнити, они практически не принимают к себе каких-то вот зарубежных, местных почти не принимают на работу, делают действительно игры, и уехали-то все процентов на 95, ни в коем случае не по политическим причинам, уехали по экономическим. Потому что когда ты пишешь, что мы называемся Wargaming Cyprus, то есть там кипрская компания, тебе гораздо проще работать с Соединенными Штатами Америки, чем ты будешь говорить «Беларусь, да, картошка навсегда, батька впереди». Вот. И я посмотрел на вот эти иммигрантские круги, да они не иммигрантские. Как только все это закончится, 80% этих людей вернутся обратно. Потому что они сидят там, и после, скажем так, второй кружки пива уже начинают ностальгировать. Господи, у меня же в Москве было все. Квартира в ипотеку, там жена, ребенка в детский сад ходил. А тут сижу я в этом лимассоле, да? И после 6 вечера даже все закрыто, в магазин не сходишь. И колбасы докторской нет. То есть сейчас мы находимся в таком очень интересном периоде. С одной стороны, он удручающий, это гораздо слабее. Мы сейчас представлены именно как русский продукт Made in Russia, чем был 5 лет назад. Но с другой стороны, это время возможностей. Это действительно сейчас время показать себя, как-то вынуть голову. Ну, слушайте, 1С ГС, да, то же самое. Например, по сути, кроме Л-24МК, ну, никто не знал. И то, это вроде 1С, вроде как не 1С, что-то такое вот старое, там, где-то всполохи, отголоски из конца 90-х, начала нулевых. А теперь эти люди выступают на всех конференциях, участвуют там в Госдуму, как на работу ходят, по-моему, их топы и так далее. То есть они действительно получили некое opportunity, то есть некая возможность продвинуть себя, там, показать свой продукт. Те же самые ребята из Сибири, мои любимые, да, Siberia, новая компания, которая называется с игрой Смута. Слушайте, ну они открыли, мы, может, попозже поговорим, удачный кейс или нет, я сразу считаю, нет, спойлер, да, вот, игру Смута, но эти люди взяли деньги
госов. Пишите в комментариях, кому понравилась Смута.
Они взяли деньги госов, помните, Виталий Милонов все возмущался, да, называл это шляпой и халтурой, 500 миллионов рублей, это, в общем-то, небольшие деньги для создания.
Для игровой индустрии вообще
нет. Вообще нет, но... Это уже отличный опыт – взять деньги госов. То есть я всегда привожу в пример вот то, что у нас называлось Росфильмофондом. Да? Когда он появился только, началось. Так, ну все, распилочное, фигилочное. Потом то же самое было с Институтом развития интернета. А теперь посмотрите, каждый второй клевый русский сериал ты включаешь, и там после логотипа Production Studio, а желательно еще и до, написано Институт развития интернета, на это денег дал. То есть, сделав 10 неудачных продуктов, на 11-м ты можешь выстрелить. Киношники это научились делать, и теперь они не 10 продуктов делают, а каждый второй. Причем каждый третий получается сверхудачный. И они в топах наших кинотеатров, онлайновых в том числе, на первых местах торчат. То есть, там 5 мест заняты нашими, ну, еще 5 там какими-то зарубежными, условно говоря, там сериалами, там полным метром и так далее. С играми сейчас ровно такое же. Эльдорадо. Просто это вот поле чистых возможностей. Дикий Запад, Фронтир. Приходи, ставь метку, руби. А, с другой стороны, там, где выжжен весь крупняк, ну, знаете, как динозавры умерли, да, и весь мир завоевали вначале вот эти мелкие грызуны, млекопитающие, которые потом через миллиарды лет еще эволюционировали уже в нас, в Homo sapiens. На этом поле возможностей, когда эти крупные хищники и прочие непонятные звери, которые могли тебя растоптать одним щелчком, исчезли, растут инди. Инди могут вырасти во что-то гораздо большее. И таких примеров я по несколько раз в год участвую во всевозможных, как сейчас называется модным словом, питчингах, хотя я бы назвал это просто представление вашего проекта. Когда дается человеку, какому-нибудь молодому разработчику, условно говоря, там из Красноярска, зачастую это вообще один человек, одна игра, дается ему возможность за 10 минут перед дядями, у которых есть деньги, причем эти дяди зачастую даже не понимают в игровой индустрии. Они слышали звон, что это вот что-то такое, что приносит деньги, интересное, модное, молодежное, ну, приглашают людей вроде меня или специалистов больших из индустрии с большим опытом разработчиков, чтобы они объяснили, вот это вот хорошо. Вот этот вот мальчик, например, из Красноярска, сделал вот офигенную игру, ему надо дать сейчас 10 тысяч долларов, ему, в принципе, вот так вот хватит, чтобы нанять еще двух человек на год. Да, потому что это делать за 3 копейки в гараже. Вот, и потом за эти 3 копейки в гараже он делает проект, который выстреливает, зарабатывает ему уже миллион долларов, и мальчик говорит, так, а теперь я имею амбицию сделать игру, ну, может быть, не категории А, но категории С хотя бы. И вот из этого вот мелкого ссора, в общем-то, начинает прорастать огромные корпорации потом. Ну, вспомните, смотрите, сама вы меня тут представили историком игровой индустрии, да, я зачастую так и представляю сейчас в современное время. Все игры, которые мы играли 30 лет назад, по сути, по современным меркам, это, ну, были инди, то есть там работали команды 3 человека, 5, 10. Бюджет разработки игры, ну, сам поучительная история, мой любимый разработчик Сид Майер, да, который придумал игру «Цивилизация», он, когда принес концепт своей самой первой игры, устраиваясь в компанию, она тогда называлась не MicroProse, ну, неважно, там это все уже бельем поросло, ему сказали, на тебе 10 тысяч долларов, вот одному, представь нам концепт через полгода. Ну, 10 тысяч долларов – это тогда были не маленькие деньги в начале 90-х, но, в принципе, и не такие большие, чтобы на них там работать и прочее. Сел, представил. Ну, теперь что? Теперь человек-легенда, который выпускает потрясающие игры, которые стоят там десятки миллионов долларов и которые расходятся с тиражами там десятками также миллионов. Вот сейчас это возможность. Сейчас, конечно, сложнее сделать игру категории А. 200 миллионов долларов сразу не дадут. Но хотя бы в категории Б и С мы можем вполне стремиться. Это, вы знаете, как попытки, опять же, сравнивать, любые все время игры сравнивать с кино, попытки наших выбиться в Голливуд. Ну, помните все вот эти вещи еще 20 лет назад, там, Биг Мамбетов, там, впереди планеты всей, на бронепоезде, как Троцкий едет и прочее. Ну, слушайте, ну, не выходит. Марвел мы пока не научились делать. Локальный Марвел уже умеем. 100 лет тому вперед, прекраснейший фильм. Зайдет в Голливуде? Да нет. Он все-таки наш, русский такой. Зайдет ли нам? Я с удовольствием. Получил величайшее удовольствие, посмотрев его в кинотеатре, а потом еще в онлайновом театре, когда он вышел, уже с детьми. Поэтому step by step, все будет нормально. И, возможно, с учетом того, вот уже совсем извините, что я с тем на тему перепрыгиваю, с учетом вот такой фрагментации сейчас у нас мира, как мы любим говорить, господа и дамы законодатели, о том, что, в общем-то, мир становится многополярным, он становится многополярным не только в политическом, экономическом плане, он становится многополярным в плане культурном. Давайте уж говорить, что, скажем так, эпоха синих джинс и Голливуда, она уже вторична. То есть, например, в том же самом Китае гигантский рынок собственного кинематографа, собственных сериалов и прочее. В Турции, я недавно беседовал с одним из наших турецких коллег, он перечислил несколько названий, и ровно та же история, что у нас. Он говорит, да не смотрим мы это, господи, голливудские сериалы, там все эти, понимаешь, там, «Обогащенный углерод», да, мы вот смотрим там «Великий Султан», там еще прочее, это нам ближе, это лучше. И там они бьют все хиты проката. Голливуд умрет? Нет, конечно же, он останется и будет 100 лет существовать и прекрасно себя чувствует. Умрет игровая западная индустрия? Нет, будем по-прежнему продолжать играть в Call of Duty условный. Но свой локальный продукт он будет достаточно сильно замещать. И тут, подводя опять, видите, я про госов немножко сказал к этому делу. Госы должны помочь. Помочь в каком смысле? Не просто там дать денег, знаете, берите, там, распиливайте. А помочь местами, конечно, радикально, но я не за радикализм всегда. Что было в Южной Корее буквально там 45 где-то лет назад? У них было полное засилие американского кинематографа, у них была американская культура, они слушали только американскую музыку. Но, в общем, корейцы стремительно теряли, я про Южную Корею сейчас говорю, в Северной все нормально, там как было, так осталось. Вот, стремительно теряли свою культуру. А так как Южная Корея – это диктатура еще похлеще, так в те времена была, чем Северная, сейчас, как у нас называют, было простейшее постановление. Так, короче, 2/3 фильмов в наших кинотеатрах должны быть корейского производства. Ну, конечно же, поднялось некое возмущение, да господи, опять вот этот наш шлак, кто же это будет смотреть и прочее. Ну и где теперь этот шлак? Корейский фильм получает, извините, Оскар. Это, Оскар даже сам себе наступил на, собственно, горло и сказал, так, ну, фильм хоть зарубежный, давайте им просто лучший фильм дадим, потому что лучше нет, этот фильм «Паразит», я имею в виду. Корейцы сделали один из крутейших кинематографов в мире. С играми точно так же поступили, например, японцы. Хотя, вообще-то, они изобретатели игровой индустрии. Ну, это ладно, это вопрос уж такой, семантическо-исторический. В общем, некие такие ограничительно-помогательные меры ограничивать ни в коем случае нельзя. Нужно не просто ограничивать, но еще и помогать.
А вот, Александр, как раз насчет госов. У нас Елена, человек, который государственную систему понимает лучше вместе взятых. Елена, насколько наше государство вообще заинтересовано в развитии игровой индустрии? Потому что если мы заглядываем в новости и так далее, нам вот говорят о том, что убивают игры населения. Это очень плохое занятие для людей. Почему государство настолько отрицательно подходит к играм? Или, может быть, есть какой-то фланг, который такой, это надо развивать?
Надо сказать, что мне не кажется, что государство подходит отрицательно, просто, как обычно, мы слышим самые громкие голоса самых хайповых там депутатов, каких-то чиновников, которые кричат там все запретить, все закрыть и прочее. На самом деле подход более рациональный. Даже, например, на игры обратил внимание Владимир Путин, как ни странно, и он там не говорил, что надо все запретить, он скорее говорил о том, что необходимо, значит, предлагать свой контент, предлагать какие-то альтернативы, ну, это все в рамках, в том числе, того же многополярного мира и всего того, что мы, значит, пытаемся продвигать адекватного. Он говорил, конечно, тоже о наличии там некого, скажем, контента негативного, деструктивного. Здесь тоже отдельно, наверное, нужно будет обсудить, что такое деструктивный контент, потому что кто-то может сказать, что деструктивный контент, вот, значит, стреляют в игре, это значит деструктивный контент. Ну, очевидно, что это не совсем так или да вообще не так. А если это какая-нибудь там, простите, порно-игра, это очевидно деструктивный контент. Если это игра что-то типа этой миссии «Ни слова по-русски», но ничего хорошего, история была достаточно известная, когда Russian, запретили. Да, из Call of Duty, да, это негативная история, несомненно. А если же говорить, что это там игра, которая рассказывает тебе какую-то историю разными способами, средствами выражения, GTA, да, то тут уже вопрос, во-первых, кто в нее играет, играет ли в нее ребенок, подросток, взрослый человек, насколько он там уже осознан, насколько ему там пояснили вообще, что происходит в игре, насколько человек там сам по себе стабильный, потому что нормальный человек не пойдет там, поиграл в GTA, пошел стрелять. Куча исследований есть, официальных, научных, я думаю, там можно их даже привести в ссылках, если необходимо, которые как раз-таки опровергают вот этот стереотип о том, что, значит, поиграл в игру и вот там пошел дальше стрелять. Но, в принципе, такие голоса тоже звучат, что вполне рациональные. Потом на уровне вот сегодняшнего вот этого вот подхода к регулированию игр. С одной стороны, конечно, наши депутаты и чиновники в основном не сильно понимают, что такое игровая индустрия, но вроде как, вот как мне кажется, они все-таки стараются разобраться. То есть понятно, что первый информационный повод, который был там в телеграм-канале Володина, он прозвучал достаточно, наверное, громко имел такой эффект разорвавшейся бомбы на индустрию, что неужели сейчас игры запретят, Steam закроют, будем заходить в игры по госуслугам. Ну, в итоге вот шаг за шагом выясняется, что все-таки нет, не совсем так. Очевидно, что игровая индустрия все равно так или иначе уже регулировалась, ну, российским законодательством, которым, допустим, регулируется там медиасфера, кинематограф и прочее. Ну и понятно, что в какой-то момент обратили внимание на растущую индустрию, несмотря на то, что вот есть там в России, насколько там, 186 миллиардов рублей по оценкам исследователей, в мире это такая же сумма, это какие-то миллиарды долларов. Но тем не менее, рост довольно большой, вовлеченность, как мы говорили в начале передачи, достаточно большая, и поэтому очевидно, что законодатель рано или поздно обратит внимание. Плюс, вот действительно, Александр правильно сказал, государство начало давать деньги, оно начало реализовывать различные меры поддержки, пусть пока действительно компетенции пока не хватает, и, значит, не всегда эти, видимо, деньги правильно распределяются, но тут да, лиха беда начала. Вот, и, собственно, регулирование нужно. Другой вопрос, какое конкретно регулирование, чего оно должно касаться, каким образом она просто возьмет и как бы выстроит адекватную вот эту индустрию, которая будет защищать, это регулирование должно защищать тех, кого надо защищать, там, начиная от каких-нибудь там транзакций в игре с маминой там, или папиной карточки у детей, и, значит, заканчивая там доступа к там, несовершеннолетних, маленьких детей, какому-то контенту, которым, значит, ему пока лучше не смотреть и не играть. И вот сейчас, как я понимаю, идет эта дискуссия, и вот здесь вот такой вопрос, наверное, переадресую Александру, вообще, насколько представители игровой индустрии туда сегодня привлекают к этой дискуссии, или это все-таки сугубо какая-то такая чиновничья депутатская, хотя, повторюсь, вот из тех публикаций, которые я видела, я вижу, что там, в принципе, она не сказать, что прям совсем неадекватно. Неадекватно были вот эти первые вбросы, игры запретить и все такое. А сейчас у нас как-то выровнялось. Вот насколько там вообще представители индустрии участвуют, и где, наверное, самые такие острые, тонкие моменты, как я понимаю, та самая авторизация в играх вообще нужна, она не нужна, через госуслуги, через что еще. Это вопрос рейтингования, но это, в принципе, всемирно признанная уже история. Фактически, я понимаю, что просто у нас будет свой российский рейтинг, который коррелирует с общепризнанными. Еще я видела в публикации в «Коммерсанте», что одна из проблемных точек – это обязательство постоянно поддерживать игры, а у игр тоже есть жизненный цикл, поэтому здесь тоже надо посмотреть, потому что ну, не будет разработчик игру там 20-летиями поддерживать, если она уже там как-то ее цикл естественным образом закончился. То есть где вот из той дискуссии, которая есть, вы видите какие-то острые моменты, которые нужно шире обсуждать с индустрией, и участвуют ли вообще представители разных уровней индустрии, от больших игроков типа 1С до каких-то инди-игроков, вот, аналитиков в этой дискуссии.
А, насколько я знаю, сейчас в Государственной Думе уже сформирован некий комитет по обсуждению этого вопроса. Но из открытых, опять же, источников, из того, что публикуют в прессе, я знаю, что там про одного только участника, это Петр Толстой. Ну, мы знаем, весьма такой эпатажный человек, человек, который из журналистики пришел в, собственно, политику, и человек такой пропагандист.
И далекий от темы игр,
мне кажется. Просто не вижу ничего, кстати, еще раз напомню, я никакой плохой коннотации не вижу в слове пропагандист. Такер Карлсон тоже пропагандист, да? Канал CNN тоже пропагандист. Так-то. Просто у нас разные немножко полюса, разные цифры. Я не знаю, может быть, он там рубается, конечно, в колду каждый вечер, да, или танчиках у него там уже прокачаны из два, да, но... Мне кажется, что вот все, что я знаю из депутатов Государственной Думы, то, что действительно разбираются в играх, это такие два очень эпатажных человека. Один, соответственно, господин Вассерман, другой господин Милонов, да? Виталий Вячеславович. То есть они, вы знаете, такие вот берсерки и сырдукары, да, вот, собственно. То есть они-то как раз вот могут начать рубить с плеча, но они хотя бы понимают, что они рубят. То есть они в этой теме разбираются. Большинство наших законодателей, к сожалению, до сих пор находятся в рамках этого стереотипа, что игры – это что-то исключительно для детей, а как же так, там убивают, короче, и кровище льется. Да нет же, нет. То есть это должно, там должны быть представлены люди, еще, вот знаете, есть такая категория отдельная. Говорит, люблю, их есть на завтрак, да, который называется детский психолог. Вот меня несколько раз приглашали в эфиры, потому что даже перестал ходить, если говоришь, что там есть детский психолог. Я просто сразу задал вопрос. Этот человек в игры сам вообще играл хоть раз в жизни? В 90% случаев получил. Да нет, вы что вообще? Конечно же нет. Нет, я понимаю, что наркологу не обязательно пробовать наркотики. Да, там и так все понятно и медицински доказано. Но это же просто игры. Это примерно как быть, не знаю, кинокритиком, не смотря кино. Да? Я скриншоты посмотрел, фильм плохой. Да? Мне кажется, что к подобным дискуссиям, причем именно в рамках таких вот рабочих комитетов, нужно привлекать действительно независимых людей. То есть не вот все эти ассоциации, которые сейчас созданы, какие-нибудь смешные имена у них, там РАДИ, там, например.
Довольно
там
много сейчас как-то стало.
Их очень много расплодилось. А из кого состоят эти ассоциации, сразу извините, что перепрыгивают с одного на другого? Это состоит из людей, которых оторвали от таможенной кормушки. Они возили диски сюда, вот, накручивали на них плюс 20%, типа как компания Nintendo Russia делала. Ну, почему вдруг в онлайне игра стоит на 20% дороже, чем на диске? Ну, потому что на диске все нормально, прикормлены ларьки, прикормлены дистрибьюция, а тут в обход, так сказать, нас, крутых, приходит какой-то шкет и покупает всю игру онлайн. Ну-ка 20% им вкрутить, чтобы НДС еще не платить. Да, реально был такой подход. И это, там есть очень уважаемые люди в этой индустрии, но большинство из них это даже не бизнесмен, друзья, а, знаете, такое слово скажу, несколько обидное, деляги. Вот. Вот таких сразу надо держать вот просто вот так вот факелом, знаете, вот как вампиров вот так вот отгоняют. А привлекать кого? Тех же самых разработчиков игр. Ну, вот кого мы перечислили? Лесту. Обязательно надо звать какого-нибудь Малика Таджаева, да? То есть человек, который уже 40 лет работает в игровой индустрии, он действительно знает, для кого и что он делает. Альберт Жильцов, да, тот же самый человек из 1С ГС. Да, мало того, что человек очень говорящий, он искренне любит игры, он прекрасно понимает аудиторию тех людей, которые вот такие мужички неопределенные 40+, сидят и в джойстиках, короче, вот обсыпавшись чипсами, играют в Ил-2 Штурмовик, но при этом ездят в Кубинку регулярно, собираются, и все разговоры у них не о кино, вино и домино, да, а о том, чем... Извиняюсь. О том, чем какой-нибудь там Фокке Вульф, бою хуже, чем там русский там Ил-2. Вот, то есть настоящие там гики, увлеченные люди, в хорошем смысле слова. Привлекать экспертов независимых, меня можете привлечь, например. Я никого не работаю, я никем не ангажирован, но я разбираюсь в играх, и, вы знаете, я радею за простого русского человека. Как бы это пафосно ни звучало. То есть мне хочется, чтобы простой русский человек имел доступ к видеоигре, чтобы его не лишали последней радости, как я это обычно говорю. Человек, ну смотрите, ну, он действительно пришел на смену, он два плана залудил, вот, жизнь тяжелая, у него там ипотека висит, сын двоечник, вот жена еще пилит, когда мы, наконец, в Сочи поедем. Вот пришел он, и вместо того, чтобы, извините, пожалуйста, пить водку, как очень многие делают, это тоже большая беда, вот он сел и досуг себе нашел в том, что танчики погонял, сел там часочек. Кому-то он плохо сделал? Нет. Отдохнул душой? Прекрасно. Это, по-моему, отлично. То есть не надо портить жизнь вот простому русскому человеку. И мне кажется, законодателям в первую очередь нужно об этом сказать. Если кто-то законодатель, это родитель за простого человека. Не лишайте радости.
Законодатель, он еще часто опирается на общественное мнение. Мне кажется, важно обсудить такую плоскость. И вообще, скажем так, что такое игры? Их часто демонизируют. И произвести такой некий, не знаю, обряд изгнания демонов, если можно так сказать, разделить действительно игры... деструктивные игры, которые, в общем-то, даже играми там толком не являются.
И действительно,
да, ну, например, да. И действительно, игры, которые представляют собой какое-то, значит, интересное медиа-явление. Здесь, наверное, в такой плоскости вообще. Во-первых, могут ли игры быть полезными? Могут ли они быть какой-то, содержать какой-то образовательный компонент? Ну, я сразу даже могу такую ответить, что да, могут. Не то, что ты должен учиться по играм, просто игры могут заинтересовать тебя какой-то той или иной темой, каким-то периодом истории и прочее. Просто я сама на себе это испытала, собственно, когда я играла в разные игры, я, собственно, и заинтересовалась там в каким-то, допустим, историческим периодом. Том Райдер любит эту игру, а Индиана Джонс это сейчас просто тоже бальзам на душу, ну, новый, собственно.
Прекрасно.
Поэтому вот это меня заинтересовало, значит, какой-то истории, какой-то географическими вопросами и так далее. Могут ли игры сейчас соперничать с кино? Мне тоже кажется, что да, потому что игры это просто, это может быть просто способом рассказа очень интересной истории. Опять же, для современного поколения это бывает даже более привычным, например, чем кино. И вот тоже такой дискуссионный вопрос, могут ли игры быть искусством? В принципе, говорят, что да, это вполне себе такая вещь, которая содержит в себе такие, собственно, признаки искусства. То есть, вот, собственно, сейчас, наверное, попрошу вот этот обряд изгнания демонов провести. То есть, почему игры – это не вселенское зло, и все-таки в чем состоит там некоторая опасность? Ну, как обычно, если чем-то злоупотреблять любыми вещами, можно, не знаю, даже от большого количества воды умереть, в принципе. Вот, то есть, вот наверное, вот такой тезис, вот попрошу вас его развить.
Во-первых, про игры искусства. Да, абсолютно, 100% да. Потому что нарратив, то есть то, что мы называем рассказыванием истории, в некоторых современных играх сделан настолько круто, что ни один Голливуд себе не может это позволить. Потому что Голливуд очень четко ориентируется на свою аудиторию. Так, нам нужно сделать вот такой фильм, мы вкладываем 200 миллионов, мы должны заработать минимум миллиард, мы должны, так, рейтинг обязательно должен быть не больше 13, так, и для всех маленьких детишек мы добавим еще какого-нибудь смешного персонажа, как «Звездный войн» делает. Там всегда есть какой-то персонаж, пардон, дебил, да, вот, который раздражает взрослых, но типа он должен радовать детишек. Ну, это по аналогии, как в «Макдональдсе» сделали символом клоуна, да, а в нулевых годах клоун превратился во что-то такое страшненькое и криповое, да, поэтому «Макдональдс» от него всячески открещивается. Вот то же самое в кино. Поэтому там все очень зажато. В играх у тебя полная свобода. Я, мой хороший знакомый, дал поиграть в Alan Wake 2, Вот, она в него поиграла, у человека глаза просто на лоб пошли, что это при помощи игры можно такую историю рассказать, историю там о поисках души, историю там о поисках себя, плюс все это смешано с детективом, плюс какие-то маньячно-культовые секты и вещи, то есть это и True Detective тебе одновременно, это и Достоевщина какая-то, это просто какая-то природная жуть. Такая вот именно финская, на финских болотах, что называется, происходящее. Это, я не представляю себе, чтобы в Голливуде пришли и дали 100 миллионов долларов, надо снимить такой фильм. Скажут, да вы что?
Ну, Ведьмака сняли.
Ну как они его сняли?
Ну, извините.
Игра-то покруче.
Не мог не
в... И книжка.
С другой стороны, сняли Fallout. Вот, то есть, но опять же, сняли его почему? Сняли его вопреки, потому что его спонсировал HBO, это такой немножко панковский, скажем так, у нас сервис, да? А во-вторых, там генеральный продюсер кто? Ну, собственно, тот Говард, человек, который придумал вообще Fallout, который буквально его отец, который сидел там на площадке, просто ходил, вообще не вылезал, говорит, не так, не так, а вот это так, а вот это хорошо. То есть, эта игра, с одной стороны, это и супер фан-сервис. Это, с другой стороны, тоже проверено на опытах тем людям, которые вообще ни сном, ни духом, что такое Fallout. Они смотрят, такой, какой классная фантастика, что по ней еще игры есть, может, поиграть. И типа такой, ну, последняя вышла, типа, там, почти 10 лет назад, как-то, но, тем не менее. В общем, есть такие примеры, игры однозначно искусство, отвечая на этот вопрос. Мало того, есть игры-книги, например, игра Disco Elysium, по сути, игра-книга. Есть игры, былины, сказы. То есть у нас вышла в прошлом, позапрошлом уже году игра прекрасно называлась Black Book. Это книжка, которая... книжка, вот видите, я практически уже оговорился по Фрейду. Это игра, которая сделана по мотивам финно-угорской мифологии, вот этих вот сказов, или как у них называть, даже не былины, а былицы. Вот эта прекрасная штука, дико популярна стала на Западе, потому что они такие смотрят, о, говорят, лещий. Томофой, интересно, уже эльфы-орки уже
как-то
надоело. Да, вот эта штука и популяризует культуру, и действительно рассказывает историю, и изображает некий там саспенс из себя. То есть игры, однозначно, мало того, такие в культурном смысле продвинутые люди, на которых мы много сотен лет ориентировались, например, французы. Вот. То, что наше и французское влияние неоспоримо на русскую культуру, это ж Пушкин вначале знал французский, потом русский, увы, так получилось. Они еще в конце 90-х, игры однозначно признали... культурой, то есть они сказали, что это элемент искусства, и поэтому что мы сделаем? Правильно, как любым проявлением французского искусства, мы им налоги срежем до минимума. То есть любой французский фильм, какая-нибудь студия Гамон делает фильм про Францию и французскую культуру, например, там по истории Великой Французской революции, неважно, там, или времен Людовика XIV, они сразу вместо там, положенных 75% налогов, условно говоря, я не очень разбираюсь в налоговой системе Франции, имеют их два. Мало того, еще и налогов вычета, еще помощь, например, там, от мэрии города Парижа, если все это будет снято на фоне Нотр-Дам-де-Пари. То есть это вот поддержка как раз вот локальная, вот, которой нам очень сильно не хватает. Так что давайте признаем искусством, создадим Росигрофонд, вот, опять же, не распилочную, а вот такой нормальный Росигрофонд, который будет экспертным советом оценивать проекты. Если он действительно вот поддерживает, продвигает и прочее, то да, берите деньги. Ну, смотрите, пример антипример смута. Мы рано или поздно должны были дойти до нее. В общем, идея отличная. Идея просто 10 из 10. Прекрасно. Про крайне интересный исторический период нашей истории, то есть смутное время. Это можно же и книг написать, и фильмов. Ну, правда, книга фильмов уже написана и снята. Идея – сделать игру. В стиле Assassin's Creed. Тут ты сразу такой, в общем, мы пока не умеем в этом. Да? То есть мы можем сделать «Жигули», но, извините, на BMW пока у нас, ну, откровенно, да, сил не хватает. Вот, сделаем за такие-то деньги. Ну, это тоже мало, несмотря на то, что зарплата меньше, чем у разработчиков там, из Америки или Европы, но не настолько меньше, чтобы за такое деньги делать. Но государство делает правильное решение. Оно смотрит этот питчинг, проект действительно хороший. И патриотизм, и история, и образование, и культура. Ну, то есть полное бинго выбивается. Давайте дадим денег. И это правильно. Если мы сделаем 10 таких смут, как я уже до этого говорил, 11-е у нас станет хитом и, возможно, даже международным. Антипример есть в виде того же самого Atomic Heart, которому государство дало шиш с маслом, но они, собственно, и не просили, они нашли сторонние источники, но при этом продвинули русско-советскую культуру так, как не делал никто уже очень давно. Мне кажется, государство должно это делать.
Денег не зажмем. А вот про смуту, вот маленький вопрос. Может быть, не стоило идти сразу по пути... Да, 500 миллионов – это не так много для ААА-игры, я согласна, но, может быть, не стоило идти сразу по пути вот таких больших инвестиций, а, грубо говоря, чтобы или дало просто вот маленьким командам, допустим, те же инди-игры, я сейчас довольно много их вижу, и вот на игровых выставках они участвовали, и, как ни странно, белорусы продвигают наши игры, XBT Games, наверное, можно же их тут называть, они молодцы, да, спасибо им за это.
Да, наши, все мы наши.
Друзья да. наши, да. Нет, я имею в виду, не реклама же, это просто. Вот, то есть, в принципе, значит, да, обращайтесь, XBT Games. Значит, ну, молодцы. В общем-то, довольно большое количество, вы сами упоминали, что это буквально маленькая команда или один человек, я сама с такими общалась на игровой выставке, может быть, стоило... давать, начинать как раз таким командам, а потом потихонечку из них выращивать вот такого вот перспективного разработчика, который будет делать AAA-проекты, а не давать вот компанию, у которой даже не было толком истории, сразу такие большие деньги. Просто вот та же 1С, я не знаю, они же вроде на эту свою войну миров себе денег не просят, делают сами. Вот и молодцы. А как бы мне кажется, государство как раз больше должно бы поддерживать, ну, либо уже, так сказать, компании понятные, у которых уже есть какие-то компетенции, либо как раз-таки вот таких начинающих, ну, небольшие команды, которым не нужно много денег, но которые могут показать как бы с каждой итерации все более-более высокое качество. Опять же, та же история смутного времени может быть рассказана по-разному. Правда, не обязательно сразу замахиваться там на Assassin's Creed или там на
графическое
замахивание тоже сойдет. Да, вполне, для начала. Или сделать потом как бы небольшую, может быть, игру компактную, с пару уровней, может, каким-то эпизодом из истории смутного времени их можно достаточно легко разбить. То есть, может быть, здесь неправильный был изначально подход, или он нормальный, или, в принципе, 500 миллионов – это приемлемо, так сказать, венчурных таких инвестиций. Или может потребовать с них обратно нужные деньги.
Вот абсолютно правильно. Вы сразу все тезисы перечислили, мне осталось, ну, вот, называется, что называется, раз, два, три вот расставить. Согласен и не согласен, как я люблю говорить. Согласен с тем... Давайте сразу коротко лучше. Надо давать на все. То есть, смотрите, привожу тот же самый любимый кинематограф, пример. У нас могут дать действительно фильм, который будет блокбастером, какой-нибудь там «Легенда номер 17», да, или «Богатырь» тоже, это хорошие такие крепкие фильмы, понятно, что пройдет, заработает миллиард, там «Чебурашки», тоже надо дать денег, вот, потому что это вот деньги. Действительно, это кино придет, отобьется, особенно если после новогодних праздников такие вот родители придут, ребенка притащат на «Чебурашку», и потом скажут, что это нехорош, неплохой фильм получился, не просто слезовыжималка. Но при этом тот же самый фонд кино дает деньги на фильмы, ну, не знаю, там, Алексея Учителя, условно говоря, да, понятное дело, что он вообще не отобьется ни разу, но и дают ему не 30 миллионов долларов, а, например, там, миллион, вот, но что знает при этом тот же самый фонд кино? То, что этот режиссер условный поедет потом с этим фильмом на фестивале, и на полке фонда кино появится еще несколько крутых наград с этих вот интеллигентных, умных там фестивалей, там, вроде Каннского фестиваля, там, Берлинского и так далее. Санданс, например, тот же самый. Mm-hmm. Хотя, не знаю, ездим сейчас в Америку. Все ездим. На самом деле, везде все ездят, все понимают и всем все дают. Вот, поэтому давать нужно на все.
Пример «Аноры», он очень ярк. Фильм не наш, но Юра Борисов, номинант на «Оскар».
«Аноры» – прекрасно. Фильм, снятый русскими, о русских, про русских, да? Условно говоря. Ну, про действия в Америке, тут не важно. «Брат 2» тоже в Америке происходит. Да. Да. Вот, но Юра Борисов – первый человек, который теперь номинирован на «Оскар». Ну, это потрясающе. Я тоже, кстати, потрясающе.
Хорошо.
Вот. Давать нужно на все. То есть, условно говоря, здесь у нас лежит, ну, скажем, есть у нас всего 100 рублей. Вот. Понятное дело, что давайте 80 дадим вот этим вот 3-4 там проектам, потому что они большие, действительно могут заработать денег, а другие 20 дадим еще 100 проектам, им хватит до скончания века их, особенно там на 2-3 человека. Ну, потому что действительно смех смехом, но если игра зарабатывает одним человеком, ты даешь ему 10 тысяч долларов, вот, он полгода как минимум не то что на дошираках будет жить, он, в принципе, будет жить весьма безбедно. Вот, им будет хватать полностью времени, чтобы уйти с своей основной работы, где он работает, и не по ночам делать игру, а так. И из этих 20 жемчужин можно найти. Нет, ну, понятное дело, что 80%, как принцип Паретто, 80 на 20 всегда. 80% понятно будет что-то неудачное, но 20% могут быть авторскими успехами. И даже если они просто окупят свои деньги, вот эти небольшие 10 тысяч долларов, что в рамках государства любого фонда, ну, по сути, мне кажется, как-то на кофе больше тратится в офисе, да, ежемесячно. И даже если эта штука отобьется и станет таким же феноменом, как, например, Black Book, тот же самый, который стал популярен на Западе, хотя и не на государственные деньги делался, то это круто. Мы тогда будем говорить, что а русские – это не просто в какую-то попсу, которая внутри себя и варится, а русские – это еще в искусство. Ну, кинематограф. Если мы спросим, каких вы режиссеров знаете, да, зарубежных, ну, кто вам скажет, там, Рязанов, там, Гайдай, вот, а вам скажут, там, Тарковский или какой-нибудь, например, Параджанов. Вот, там, Михалков, ранний Михалков, до того, как он перешел в большие жанры. Короче, то есть назовут именно фильмы кино с играми. Ровно та же самая история. И мне кажется, знаете, Лена, вы правильно сказали, что нужно вот изгнать дьявола непонимания, да? Всегда, постоянно просто, вот через каждое слово, вот как я, вот как попка всегда вот во всех выступлениях твержу, всегда людям, кто не разбирается в играх, говорит, что это то же самое, что кино. Но в кино легко вникнуть. Сел, посмотрел 2 часа, все понял, стал кинокритиком. В игры, это же надо что-то разбираться, какие-то кнопочки тыкать, все это, типа ладно, все это плохо для детей и нельзя. Вот, нужно говорить, что плохо для детей, и делать, ну, выдержки, выжимки и прочее. То есть, есть такая штука, я давно пропагандирую ее, хотите показать саспенсную, интересную вот игру, ну, возьмите вы, сделайте из нее фильм. То есть, игра, условно говоря, проходит за 10 часов, возьмите на полтора часа, нарежьте там основные вот сцены и покажите любому человеку, который в этом не разбирается. И так, кстати, в Америке очень часто, у них же эта тема была дико популярна еще 20 лет назад, когда там во всем Сенате возбудились о том, что дети играют в GTA. Ну, им взяли, нарезали, показали, говорят, вот, разработчик себе, пожалуйста, бандитский фильм, Сенате посидели, два часа посмотрели, говорят, ну, слушай, действительно, Тарантино чем-то даже похоже, да.
Дети же не особо смотрят Тарантино. Вряд ли ты будешь с ребенком садиться Тарантино, смотришь с маленьким.
Давайте Балабанова покажем ребенку. Вот он порадуется, короче. Фильм «Чигар», да.
А, собственно, последний вопрос, который хотел бы обсудить. Александр, опять же, к вам. А как вы считаете, в мире, где все игры, в принципе, поглощены игровой дистрибуцией, когда у нас все сервисы, которые продают игры, иностранные, как нашему российскому разработчику в нем пробиться и продать свою игру?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Я скажу супер банальную вещь. Вот она мега
создать
банальная.
Создать свой.
Нет, нет, нет.
Это еще банальнее, извините.
Все нормально. Нет, это, знаете, как сейчас все маркетологи схватятся за сердце, да, я как человек, который прекрасно знает, что такое маркетинг игр, тоже схватился бы. Ну, так я не маркетолог. А вы сделаете хороший продукт. Действительно. То есть есть куча примеров игр, которые выбиваются без маркетинга. Самый известный мировой пример такой игры – это Майнкрафт шведский, да? Какой у него был маркетинг? Ноль. Ноль крон, да?
Лучшая игра в моей жизни.
Ноль шведский крон. То же самое у нас. То же самое Black Book. Какой у него был маркетинг? Его поддерживал крупный издатель? Его поддерживал какая-нибудь маркетинговая студия? Нет.
А сейчас... Блогеры только. Ну, пока-то они распробовали, игровые блогеры такие. Я просто видел у игровых блогеров как раз-таки. О, классная игра.
Блогеры, отзывы на Стиме, ну, да. Внезапный выстрел, что-то какая-то хорошая тема. Там демо-версия та же самая делает 500. Ну, слушайте, как там называлось? Орки против Русичей, да?
Русы против ящера.
Русы против ящера. Вторая часть же еще
выходит. Да, я уже играл на выставке.
Ну, на выставке, когда был Red Expo, да?
Да, на Рейде, да.
Вот. То есть, простейший пример. Сели ребята, что называется, под пивко. Да, вот там за две недели собрали, ну, просто мем собрали, да, по сути. Это не игра, которая стоит 25 рублей, по-моему. Ну что, сел такой человек тоже под пивко, заплатил 25 рублей, такой, 5 баллов. А Steam-то видит и такой... Steam-то честная платформа в этом смысле. Поэтому сейчас в играх современных важен маркетинг, когда у тебя игра действительно уровня, который тянет на A. У нас это, пожалуй, смута, но, по крайней мере, пытался я позиционировать. Вот тебе репортажи по телеку. Есть
везде
вот,
было.
Вот смут. Везде, вот тебе все выставки, вот тебе там, не знаю, слет каких-нибудь реконструкторов, занавесочников, там тоже смута, короче, гигантский стенд там и плакатом все завешено. А есть примеры, вот, пожалуйста, Русич и против ящеров, да, пожалуйста, берешь и продвигаешь. Ну, то есть, здесь по-разному. Смотрите, сейчас есть такая игра замечательная от французской компании Ubisoft, ну, как французской, на 5 континентах, в 6 студиях, да, разрабатывается. Ну, типа французская. Ее отложили еще на полгода. А игра готова полностью, 100%. Отложили почему? Нужно спозиционировать правильно маркетинг. Потому что треть этого бюджета на создание игры – это, в общем-то, маркетинг. Где какую правильную рекламу дать, на какой территории. Японцам лучше не показывать черного персонажа, потому что они страшнючие расисты. Чего же там скрывать? В отличие там, от нас, например, или тех же самых американцев. И поэтому они сейчас сидят и думают, у нас есть там запасные 200 миллионов долларов, вот куда их сейчас сунуть, господи, чтобы заработать этот чертов миллиард. Это проблема больших дядей. Проблемы маленьких ребят – это бери, делай, раздай блогерам, просто кинь на свои площадки, придумай вирусняк, мемасы создай, в конце концов. Или возьми мемасы, создай из этого игру. И все, на тебя обратят внимание. И даже если эти… Вы знаете, была такая контора, не знаю, как она сейчас жива или нет до сих пор, лет 10 назад, они выстрелили, назывался «Дагестан Технологи». Шутливое было название абсолютно.
Как Ереван Плаза.
Как Ереван Плаза примерно, да. Такой же Дагестан. В общем, ребята делали как-то кучу трэш-игр. Брали всякие клоны, вроде Miami Vice там и прочее. И вот на коленке буквально там в бесплатных движках собирали игру, как игры, точнее, их там выходило в месяц по две штуки, десятками. Несколько из них выстрелили. Одна самая знаменитая называлась Bloodbath Кавказ, короче, то есть кровавая баня на Кавказе. Вот ни Кавказа там, естественно, ни кровавой бани не было, да, но она выстрелила каким-то вот локальными мемасами и прочее, стоила 50 рублей, и потратив на нее, ну, не знаю, 1100, наверное, скинулись они там с обедов, или там машину, чью-нибудь старую приору там заниженную продали, да, может быть, вот, продали несколько миллионов копий. Вот шутка, да, шутка, анекдот. Но все обратили внимание на эту контору, они заработали денег, и кто знает, может, они сейчас сидят и делают действительно новый Assassin's Creed. То есть, по-хорошему, так и надо делать. Затаились. То есть, игровая индустрия, она, как любая творческая индустрия, непредсказуема абсолютно. То есть, тут можно снять за 3 копейки фильм. Ну, знаете, какой самый высокоокупаемый фильм вообще всех времен народов? Там есть два, они вот спорят друг с другом.
«Ведьма из Блэр», нет?
«Ведьма из Блэр», совершенно верно. Это первое место. А на второй – «Убрать из друзей», который снял, между прочим, Габриадзе Ризо, который скрипач из «Кинзадзе», кстати говоря, малоизвестный факт. То есть один фильм был снят за 20 тысяч долларов, а второй, по-моему, тоже там за 30. Но по соотношению бюджета и по соотношению, сколько они потом заработали в кинематографе, это просто нереально. Поэтому вот «Bloodbath Кавказ» тоже может заработать денег. Побольше, чем смута.
Елена Юрьевна, ну уж вам даже достанется последний вопрос, чтобы мы закончили на красивой ноте. Елена, как считаете, государство должно вот с таким вот трепетом относиться к рекламе игр? Все-таки на примере смуты государство прямо очень сильно в это во все вмешалось. Есть какое-то ощущение, что без государства наши игровые разработчики справиться не смогут. И еще больший страх, что, возможно, потом они просто привыкнут к такому участию государства в развитии их игр, и, возможно, без государства делать ничего не захотят.
Такого бы не хотелось. Если мы возьмем даже развитую киноиндустрию Запада, она все-таки от государства не сильно зависит. Это большая крупная индустрия, и деньги там находятся за пределами государства. У нас, конечно, там иная экономическая модель. Но здесь, мне кажется, если государство ставит задачу эту индустрию развивать, использовать ее в том числе как мягкую или гуманитарную силу, мягкая сила – термин не всем нравится, гуманитарную силу, потому что, ну, мы тут должны признавать, что игры – это уже международный феномен, и как бы деваться от этого некуда, так же, как, не знаю, там, международный феномен, действительно, вот кино – это, правда, хороший сравнение, какие-нибудь блокбастеры Marvel, DC там, и прочее, хотим мы или не хотим, это все равно сюда проникает, и все равно люди смотрят, и все равно это как бы некоторым образом влияет там, на культуру любой страны, хотя хорошо, что сейчас развиваются и, значит, свои такие национальные культуры, и действительно многополярный мир приносит свои дивиденды положительно уже сейчас. Поэтому если государству нужен еще один хороший инструмент, то, несомненно, оно так или иначе должно здесь помогать реализовывать меры поддержки. При этом, конечно, здесь должна быть достаточно высокого уровня экспертиза. Вот как раз, наверное, ее, возможно, так не хватает. Наверное, здесь больше нужно там привлекать таких экспертов, в том числе, как Александр, другие коллеги, которые вообще понимают суть игрового процесса, могут отделить зерна от плевел, сказать, что вот это вот мусор, ерунда, и это не надо поддерживать, а вот это действительно может помочь продвинуть там какие-то наши интересы, какие-то такие вещи там на международном уровне. Это можно начинать там со стран БРИКС, в принципе, неплохо, и, в принципе, действительно ориентироваться на весь мир. Но при этом, конечно, надо держать в голове, что все это должно быть достаточно самодостаточным, что не стоит бесконечно тратить деньги налогоплательщиков, только не исключительно, значит, вот там, на поддержание штанов или на покупку мерседесов каких-нибудь там работников крупных игровых компаний, руководителей крупных игровых компаний. То есть здесь, наверное, это вопрос просто этой индустрию подтолкнуть, чтобы она пошла вперед, и чтобы дальше она действительно сформировалась в какую-то привлекательную отрасль. Опять же, это создание и новых рабочих мест с высокими доходами. Это для нас, на самом деле, тоже очень серьезный вопрос, чтобы сегодня у нас появлялось больше и больше рабочих мест и снижался уровень неравенства, уровень бедности, чтобы для молодых людей, которые выпускаются из различных вузов, была возможность устроиться, собственно, в компанию, которая занимается интересными вещами, ну, например, те, кто играет игры, очень часто потом хотят их и делать. Куча таких случаев и куча таких людей, я таких сама знаю, они просто в итоге уехали в какой-нибудь, вот, да, Ubisoft Montreal или в какой-нибудь Microsoft и, собственно, работают там и делают там вот эти все крупные проекты интересные. Вот. А нам нужно бы сделать так, чтобы эти люди оставались в России, и чтобы эти люди делали интересные вещи, чтобы эти люди перестраивали индустрию, которая, на мой взгляд, так и не успела сформироваться, потому что с проектов раз-два и обчелся, дальше там бахнул экономический кризис, прочее. То есть так у нас какой-то вот эта игровая индустрия не выстроилась, но так как это уже данность, бороться здесь, когда есть какая данность, бороться с ней не надо, то здесь нужно строить парус, а не строить стену, поэтому роль государства важна, роль адекватного регулирования при участии адекватных экспертов и адекватного общественного мнения также очень важна, но, конечно, мы должны понимать, что в конечном итоге это должно сформироваться в какую-то свою такую самодостаточную историю, которая поможет нам внутри нашей стране и за ее пределами, собственно, распространять вот эту самую вот эту мягкую силу, значит, позитивное влияние, а давать там другую точку зрения, чтобы там преобладала в мире не одна там Call of Duty.
Золотые слова. Елена, большое спасибо. Александр, благодарю. Вы человек, спасибо, который все-таки вместе с Еленой, конечно, дали мне и, надеюсь, нашим зрителям веру в то, что наша страна может делать офигенные игры. Большое вам спасибо. Наших зрителей также благодарю за просмотр. Вы смотрели канал «Аврора». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был историк игровой индустрии Александр Кузьменко, а также общественный деятель Елена Янчук. Спасибо. До свидания.